Мы начнем. У нас сегодня четвертый молодежный синтез. Вот, молодежный синтез отличается от простого синтеза тем, что у нас больше заданий на развитие творческого мастерства. И, в принципе, подход такой, ну, с большими практическими применениями для того, чтобы нам раскрыться в нашем внутреннем мире, потому что у детей идет формирование внешнего тела и внешней профессиональности. И еще у нас традиционно в молодежном синтезе, там есть карандаши, ручки, у нас просто как бы 8 часов один день и 8 часов второй день, ну понятно, с перерывом. Бывает тяжело, и некоторые ребята так релаксируют, просто рисуют, особенно у кого есть навыки, это вообще класс. И в детском возрасте формируется в основном физическое тело, и, ну, и соответственно, наблюдается динамичность. Такая внутренняя, не внешняя. То есть пробежаться до горки, по горке, через горку. И все это характеризует детей. Я помню своего братика, который, ну, как бы вот я сидела на скамейке, а он так раз 5-10 по горке туда забрался и скатился, Я поняла, что мне, хотя я уже не старая, но я такого уже делать не буду. И вот если вы так понаблюдали за детьми, то у детей идет формирование как бы их тела, их внешней такой состоятельности, в том плане формирования головного мозга. То, в чем разница у детей и молодежи, потому что у нас у молодежи, в принципе, мы уже выросли, да, сильно расти не будем, ну разве что совсем чуть-чуть, или как-то доформировываться, да, в чем-то. Например, чакры и душа там созревают уже к 28 годам. Вот, поэтому. Тут уже вопрос встает у молодежи в формировании внутреннего мира. И если у детей формируется бешено, как бы их, ну, именно динамика такая, дееспособность, именно тело, где они бегают, прыгают, то у молодежи, то есть у нас, особенно вот до 28 лет, почему, собственно, молодежный синтез до 28 лет, это формирование внутреннего мира. И тут вот вопрос, а как, собственно, нам помочь в формировании нашего внутреннего мира? Потому что все знают, что такое подростковая депрессия, что такое «я потерял себя, я не знаю, кто я», «как мне найти свой путь», «школа, университет, все достало», там, не знаю, все, с кем я общалась в какой-то момент, могут, ну, как бы, ну, бывает, когда ты растешь, и, например, те, с кем ты общаешься, перестают быть тебе интересными в общении, и тоже начинается кризис. Почему меня все раздражают? Ну, это все потому, что идет формирование внутреннего мира. Помните, в какой-то момент, чаще всего, чем характеризуется подростковый период, но я думаю, у всех это было, то, что я живу-живу, и в какой-то момент, нет, все, я не, как бы от родителей отхожу, я начинаю формировать свое собственное «я». И все, что мне говорят родители, я буду делать скорее наоборот. Ну, бывает. У кого-то сильнее, у кого-то меньше это проявляется. Все еще зависит, в принципе, понятно, от характера человека, там, от отношений с родителями. Но вот этот момент бунтарства, он есть. И он есть именно за счет, ну, потому что у нас вот энергия направлена уже не в физическое тело, где мы бегаем. У детей вся энергия как бы в тело, да, у них то вот эта вот вся энергия, представляете себе, вот вся энергия, которая в детей направлена в то, чтобы они бегали, у молодежи направлено на формирование внутреннего мира. И тут нам нужны чаще всего общение с другими людьми, общение с взрослыми, чтение книг. Ну, то есть, понятно, да, все-таки не зря есть. Не зря говорят, там, читайте книги, именно потому что они расширяют наш диапазон чувств, диапазон мыслей и помогают внутренне состояться характером. В чем тут плюс, в чем тут минус? Минус, понятно, в том, что все, что меняется, это нестабильно. И все, что меняется, все, что растет, это есть нестабильная система. И еще у нас есть такой момент грани человечности и инстинктивности тоже налаживается. Потому что, с одной стороны, мы как бы, помните, мы когда вот растем, когда мы формируемся там 9 месяцев в. Ну, когда еще не родились, мы проходим фактически все стадии развития, в том числе животного мира, и также у нас. Мы родились, мы уже отбегали свое в детстве, да, где-то вот с 9 или у кого-то с 12, у всех там по-разному, но вот примерно с 9-12 лет, а вот именно идет формирование, начинается формирование бурного внутреннего мира за счет этого, со всеми вытекающими из этого последствиями. И что такое, вот одна из главных проблем — это найти грань между инстинктивностью и человечностью. При этом инстинктивностью, как это проявляется? Вот как вы думаете? Ну, например, толпа. И чаще всего есть такое чувство у подростков, что хочется влиться в толпу, например, быть, ну, например, класс, и вот хочется в этом классе быть лидером, быть лучшим, или просто быть вот с этой толпой. То есть это своего рода коллективизм. Но вот это вот коллективизм — это проявление, ну, не только человеческого, но и животного мира. И с другой стороны, ему говорят, а ты как бы не лезь в толпу, если видишь, что эта толпа будет тебя разрушать. То есть обратись в себя, ну, к себе, то есть обратись к тем, по-настоящему к тем желаниям, к тому, что ты хочешь сделать, к тому, каким ты хочешь быть. И вот с одной стороны, есть такая тяга, ну, как бы к толпе, я скажу, ну, это грубо звучит, но к компании, и хочется как бы раствориться в компании, потому что, ну, вот, есть такой инстинкт, как бы, что лучше держаться вместе, да, чем поодиночке, и это правильно. Но с другой стороны, растет внутренний мир, и говорят, что, ну, не следует тупо за толпой, и вот такие постоянные противоречия у нас внутри. То есть, или, например, та же любовь. Любовь — это классно, это обалденно, это чувство, которое просто раз, но потом с этим чувством еще нужно что-то сделать. То есть ты вот влюбился, и в чем еще характеризуется у нас с вами время? В том, что именно любовь, она еще такая, ну, не могу сказать, что топка, но топливо для, опять же, внутреннего развития. Чаще всего ты влюбился, и тебе сразу хочется стать лучше, хочется стать лучше, хочется раскрыться. Тема любви, это у нас больше тема пятого синтеза, там еще тема смыслов. Мы сейчас будем немного про другое говорить. Но в принципе, то есть вот любовь вспыхнула, это тоже своего рода, ну, не могу сказать, что, ну, это как бы то, что в нас заложено природой. Поэтому можно назвать это таким инстинктивным. То есть то, что в нас заложено природой. Это как влюблённость вспыхнула, бывает же такое, что вспыхнул и просто вот не знаешь, что с ней делать. Как бы, все, хочется либо закрыться, либо наоборот раскрыться, там начать писать стихи, или наоборот закрыться и, я не знаю, рыдать. И со всем этим нам нужно справляться. И то есть у нас вот внутри происходят такие моменты. С одной стороны, то, что в нас заложено природой, как, например, влюблённость, то есть это такой всплеск, но не только гормонов, конечно, всплеск энергии, всплеск любви, который нужно еще смочь правильно выразить, как бы по-человечески применить, я бы сказала так, причесать, и, ну, собственно, и этим вот выразиться, и тогда, ну, как бы, ты научишься выражаться в любви, да, не будешь от этого страдать, потому что страдания в любви возникают чаще всего из-за чего? Просто из-за неумения выразить эту любовь. А как ты сможешь ее выразить, если ты еще сам до конца не выразился? То есть ты сам пока еще до конца не состоялся внутри, как человек, а тебе уже нужно выразить любовь к другому. И вот у нас постоянно такие противоречия. То есть, с одной стороны, коллектив, дружба, как бы компания, а с другой стороны, я, моя личность, мое будущее, мой характер, ну и вообще я. С одной стороны, это влюбленность, резкий всплеск, вообще желание, ну, тут по-разному, порывистость, а с другой стороны, умение это выразить, не навредить себе, не навредить окружающим. И вот за счет такой нестабильности, вот как чаша весов, у нас колеблется во внутреннем мире. И такое продолжается, ну, этапами, конечно, то есть такой первый этап, второй этап, третий этап формирования, оно примерно до 20 с чем-то лет. Опять же, вот у всех по-разному, но примерно вот до 20 с чем-то лет. И представляете, что вот за счет такого роста, с одной стороны, нестабильность, с одной стороны, эффект внутренней нестабильности, такой ну, даже нервозности в какой-то степени, каких-то всплесков эмоций с одной стороны, с другой стороны, чем более высокий потенциал именно в молодом возрасте мы сможем в себе и для себя раскрыть и раскрыть самого себя, тем дальше потом, ну, чем больше вот потенциал будет потом во взрослой жизни. Потому что взрослая жизнь, ну, так чуть-чуть я уже начинаю понимать, что там уже как бы все ровнее намного. Там уже вот таких всплесков, влюбленностей, там уже, ну, не так часто бывает, и там уже как-то все поспокойнее, то есть ты уже отстраиваешься в материальном плане, да, в финансовом плане, во внутреннем плане, но у тебя уже более-менее сформировавшееся представление о мире, которое, конечно, может меняться в зависимости от гибкости, да, самого человека, у кого-то как-то вот встало, как такая конструкция, и все не меняется, у другого, наоборот, может меняться, то есть есть люди, которые образовываются в течение всей жизни, но все равно такого прям бурного всплеска развития внутреннего мира уже не будет. И поэтому чем вот больше мы именно в молодом возрасте научимся вот даже владеть своей энергией, владеть своими мыслями, владеть своими смыслами, именно о внутреннем мире, я говорю сейчас. То есть мы сейчас не будем говорить о том, как заработать там миллион, например, как, не знаю, сделать квартиру, машину. Это все уже отстройка, скорее, ну, взрослой жизни. То есть постепенно мы будем взрослеть и с этими вопросами будем встречаться. Но с этими вопросами, если встретиться в лоб, как бы с несформированным внутренним миром, то эти вопросы будут, ну, наоборот, как бы, ну, казаться очень сложными. Тогда как если ты внутренне нашел свой путь, знаешь, кто ты, можешь отвечать на вопросы, которые задаешь сам себе в первую очередь, то потом уже и все другие материальные и прочие проблемы, они будут не будут проблемами, они будут способами развития, способами реализации. Как, знаете, у нас недавно было занятие на тему профессии. И вот пришли уже и взрослые люди, и молодые, и мы спросили, а вот как вы думаете, можно ли менять профессию? Ну что, одна просто женщина сказала, нет, ну как, что, нельзя менять профессию, вы что, мне 50, меня куда возьмут? Ну и ладно, мне там 40, меня куда возьмут? А если возьмут, то будут платить очень мало. Как же я поменяю? Нет, а пришла на занятие профессиональное самоопределение. То есть внутри столько вот комплексов, и именно вот даже жизнь стереотипами коллектива, что когда встает вопрос взросления собственного «я», даже в 40 лет, даже в 50, почему нет, уже вот много-много таких вопросов, сложностей. А если нам, например, уже, ну, скажем так, уже человеку, состоявшемуся внутренне в чем-то, да, не во всем, но в чем-то состоявшемуся, чувствующим себя уверенно в любой профессиональной деятельности, чувствующим себя способным научиться многому, то если ему задать вопрос, а поменяй профессию в 40 лет, скажешь, ну хорошо, если мне не будет интересно, я поменяю. Поэтому тут вот вопрос нашего возрастания внутреннего мира, и именно когда вот появляется внутренняя такая устойчивость, стабильность, и внешняя устойчивая стабильность, как устойчивая стабильность в отношениях, в материальном и в других иных вариантах, это уже следствие. Потому что если есть, не знаю, все равно, если тебе дадут стабильность, а ты внутри будешь очень экспрессивным и жаждущим перемен, то эту стабильность ты все равно разрушишь. Как, знаете, бывает, что дается что-то хорошее, ну или хорошее, ну просто дается, а человек вот сам это начинает портить, сам это начинает разрушать, при том, что не специально, а вот как-то само собой получается, ну просто, не знаю, потому что так получается. Поэтому у нас и сегодня, и вот завтра будет вопрос, именно посвященный развитию внутреннего мира, и все это с молодежным ракурсом. Вот. Есть ли какие-то вопросы или предложения, вот, что бы вы хотели, например, услышать? Ну, вообще, с чем вы пришли? Как, знаете, к каждому синтезу есть подготовка такая заранее. Ну, тогда ладно, тогда буду продолжать. В общем, я к тому, что у нас не просто лекция, потому что есть разные форматы, но у нас не просто такая лекция, как я буду в одноголосии говорить, хотя и буду говорить, понятно. Но если возникают вопросы или, например, ну вот, по просьбе, например, рассказать, а вот что вот это такое, то вы задавайте вопросы, мы будем стараться на них отвечать. Ну или хотя бы вместе думать, потому что вместе решить какую-то проблему, какой-то вопрос намного проще, чем нежели одному. Вот. Потому что мы с вами еще и общаемся. То есть не просто учимся, не просто вот образовываемся, взрастаем, а еще и общаемся. И с чего, знаете, могу начать тему? Вообще у нас каждый синтез, в чем специфика, мы проходим определенную специфику человека, ну, внутреннего мира человека и части человека. Например, в прошлый раз у нас была душа, творчество, в этот раз у нас будет ум и так называемый творящий синтез. Вот, творящий синтез как, ну, вернемся к этому, как способность творить. Поэтому еще, кстати, творчество. И у нас будет фиксация вот 256 лиц. Не пишет. 256 частей. Вот этим синтезом. Вот, постепенно расскажу, что такое, но вот хочу показать главный ракурс. Мы сейчас живем в эпоху такую перемен, и перемен внутренних, перемен внешних, то есть все религии, которые были, уже не удовлетворяют потребностям веры человека, все технологии, которые были раньше в финансовом секторе, уже не удовлетворяют современным потребностям. Политика, которая была раньше, тоже уже не удовлетворяет современным потребностям. Причем я понимаю, что так, конечно, было всегда. Но сейчас это особенно все быстро начинает происходить. И, знаете, когда система подвижна, то любое изменение в какой-то точке ведет к изменению везде. Вот так же у нас сейчас в мире. И в чем еще главное отличие? Вот помимо всего этого, у нас сейчас где-то с 2000-х годов рождаются дети, в принципе, совершенно другие. Это я разговаривала и с преподавателями. Рождаются дети другие. В чем разница? Есть планета, есть то, что за планетой, метагалактика. И вот сейчас мы стоим вот на пороге, в том числе, в чем еще вот момент, мы как человечество с планетарной жизнью переходим в экспансию метагалактики. То есть переходим в освоение Солнечной системы, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, расширяем наш ареал обитания. За счет этого, кстати, и происходят вот эти самые потребности к изменениям. И именно сейчас вот из метагалактики рождаются, вы знаете, как я это сказала, души, которые уже способны к освоению, ну, к жизни другим масштабам. Вот, знаете, в «Ромео и Джульетте» в чем там была трагедия самая главная? Во-первых, в том, что у них не было телефонов, и они не могли созвониться, списаться вообще никак, с одной стороны. С другой стороны, и главная трагедия была в том, что они жили в городе, и первый вопрос — это, а почему они не могли сбежать с этого города, ну, в какое-то другое место? Потому что у них же там были семьи, да, семья, ну, там два клана, насколько я знаю. И вот они жили в определенном городе и конфликтовали между собой. За счет этого там они не могли быть вместе, все такое. Но принципиально, почему они не могли уйти, например, в другое место? Почему они не могли уйти в другую страну? Почему они не могли уйти, ну, даже в соседний город, предположим? А потому что вот их масштаб, он этого не позволял. То есть вот они жили, и потому что не было, ну, понятно, потому что не было там коммуникации, потому что не было техники соответствующей, они не могли помыслить, что есть жизнь за пределами вот города, в котором они живут. Просто вот они жили, а что за этим городом, что есть например, другие семьи, другие языки, вот у них как-то не складывалось. То есть они были замечательными людьми, тут вопрос в масштабе. То есть они любили, все классно, но тут вопрос в масштабе. И чем больше масштаб, тем легче некоторые проблемы становятся решать. Что я наблюдаю сейчас за современными детьми? Это в первый раз в истории, когда дети умеют больше, чем умеют взрослые. Все время в предыдущем, в средневековье, там, в СССР было наоборот. Был ребенок, был взрослый. И, ну, например, дедушка, профессор, ну, умел всегда намного больше, чем умел ребенок. То сейчас дети, которые умеют, которые там вы читали, там в 9 лет начинают бизнес, ну там в соцсетях, там в 12 лет уже там зарабатывают деньги, или которые играют в компьютерные игры, там разбираются с техникой, они сейчас знают больше, чем знают, ну, я не имею в виду академические знания, да, знают больше, чем знают взрослые. И вот в этом парадокс современности, что дети знают больше, чем знают взрослые. И тут вот вопрос в этом и стоит, что а дети другие, они уже в других скоростях, в других масштабах, в других мерностях, и поэтому то, как мы относились буквально вот даже наш взгляд вчерашний, он уже не актуален для сегодня. И тут перед нами, опять же, как перед взрослыми, даже как перед теми, кто как-то и как-либо взаимодействует, не знаю, с другими людьми, с другими детьми, встает вопрос, а мы-то сами можем успевать за ними, мы-то сами можем успевать за переменами, которые вообще происходят. Есть такой момент, опять же, в профессиональной сфере, что профессии сейчас, то есть то, что делают люди, и то, что требуется от людей, ну, за то, за что людям будут как бы платить, то, чему их обучают, то, что от них требуется, все это настолько быстро меняется. И меняется так, что буквально там четверть профессий, 30 профессий уже перестанут существовать через 30-40 лет. И самое, что интересное, парадоксальное, мы сейчас, ну, мне, например, сложно представить, что будет через 30-40 лет. Уже всего лишь 30-40 лет, привет. И тут, знаете, есть момент, что в школах обучают тому, что уже заведомо устарело. Такой, опять же, парадокс современности. Вот мы говорим о том, что сейчас дети рождаются уже с масштабом метагалактики, с масштабом большим, не просто с масштабом планеты. То есть они уже, ну, у меня братик недавно хвастался, маленький, я там знаю все планеты наизусть. Ну, похвастался бы таким ученик там в средневековье. Да, то что это было, какие-то сакральные знания астронома. Это анекдот про то, что академик, да, французской академии наук знал меньше, чем современный первоклассник. То есть такая экспонента роста способностей и навыков современных людей, современных детей в том числе. И вот насчет профессий, да, и умрут примерно 30-40 лет, 40% профессий за несколько десятилетий ближайших. И в этом парадокс, что все равно образование нацелено на то, что уже было. То есть на опыт, который сейчас является только опытом, и который сейчас уже вряд ли сможет помочь приспособиться людям, уже будущим, да, повзрослевшим людям, повзрослевшим детям, повзрослевшей молодежи, это к нам тоже относится, потому что как раз расцвет, скажем так, нашей взрослости приходится примерно через 5, 10, 20, 30 лет. А нам уже сложно представить, что будет через 5, 10, 20, 30 лет. Ну, мы знаем какие-то стабильности, да, там что, ну, вот. Это здание будет стоять, да. А какие будут новые финансовые технологии, новые технологии обучения? Сейчас может произойти что-то, что реально повлияет на все. Это называется сейчас метагалактические скорости. И я к тому, что нам нужно поменять вот способности именно восприятия. Вот у нас есть восприятие того, что обучаясь на опыте, который был давно, мы сможем подготовить себя к будущему. К сожалению, сейчас такой момент в образовании для детей не работает. Обучаясь тому, что было, например, 50-100 лет назад, дети не смогут подготовиться к тому, что будет через 10 лет. Молодежь, мы не сможем подготовиться к тому, что будет через 10 лет, к тому, что будет через 20 лет. Если мы просто будем оперировать, например, там, как создавались первые, не знаю, предприятия, да? Мы это изучим, как интересно, как понятно, как здорово, запомним фамилии. Но технологии сейчас, производственные технологии предприятий, другие. И поэтому, с одной стороны, да, мы это изучаем как опыт, да, мы это изучаем как историю, но это не подготовит нас к будущему. И тут вопрос, а как, собственно, подготовиться? И ответ интересный. Подготовиться, во-первых, метагалактическими частями, где мы внутренне нарабатываем в себе императивные навыки, умения, которые универсальны и которые не являются, например, только опытом или только знаниями, а скорее способности сориентироваться в ситуации любой, способности увидеть ситуацию, например, по сути, способность увидеть какую-то технологию по сути, способность к быстрому запоминанию, например, 29-я часть — это память. Вот, способности к быстрому запоминанию, способности к критичному мышлению, к интеллектуальности. То есть все эти вещи, они нам не дадут готовый шаблон к тому, как это нужно решать. Потому что в школе чаще всего что хотят сделать? Хотят дать готовый шаблон, как нужно действовать. То есть вот ребенок, держи готовый шаблон к тому, как это нужно действовать. А дело в том, что этот шаблон уже устарел поза 10 лет назад. А если не больше, конечно. А ему пытаются вот этот шаблон внедрить в голову, чтобы он так думал. А еще и говорят, а чего это так, так не делаешь? Ну, это касается, например, один из примеров обучения индивидуального. С одной стороны, индивидуальное обучение — это здорово, круто, но в любых коллективах дееспособных и всегда идет командность. Командность решения задач, командность решения проблемы и умение работать в команде. В то время как далеко не во всех школах требуют, от детей учат кооперироваться, распределять обязанности. Ну, это такой самый простой пример. А что делают? Ты должен ответить сам у доски. Все, стой. С одной стороны, да, я согласна, что если команда не будет подготовленной единицами, составляющими эту команду, то и команда тоже будет недееспособна. То есть все равно спрашивать индивидуально тоже нужно, необходимо. Но запрещать работать в командах, отвечать в командах, возможно, сейчас во многих школах это уже поменялось, но, например, когда совсем недавно еще это вообще было дико, особенно, например, такое более старшее поколение, насколько я знаю, там очень ругали именно за то, что кто-то подсказывает, кто-то списывает, нечего, должен сам отвечать, вот сам все делать. С одной стороны, да, но с другой стороны, если просто пользоваться этим шаблоном во взрослой жизни или этим шаблоном в будущем, то не получится. Все равно придется кооперироваться, придется уметь работать в команде, придется уметь перераспределять обязанности, специализироваться на чем-то узком. И задача наша не получить готовые шаблоны нашего действия в будущем, то есть как я буду делать. Дайте мне, пожалуйста, готовый шаблон, как мне нужно, например, как мне нужно любить. Можно мне готовый шаблон? Или как мне нужно, например, учиться, или как мне нужно запоминать, или как мне нужно общаться с людьми. Можно готовый шаблон? А не работают все эти шаблоны, они все уже... они давно уже закончились, они давно уже недееспособны, и когда-то они были хороши, то сейчас уже нет. То сейчас фактически у нас нет такого, ну, я имею в виду в школах, в университетах, чтобы давало задел на далекое будущее. Ну, хотя бы до, на 20 лет, это уже... А что будет через 20 лет? Никто не знает, что будет через 20 лет. Нет, понятно, что, в общем-то, как-то понятно, в общем-то, как-то известно. А, например, даже к каким профессиям готовить детей? Есть такая вещь, как атлас новых профессий. Вот, подготовленный сколько? Вот если почитаете, там есть, не знаю, менеджер космических технологий или агроэколог. Какие-то такие профессии, и все это предсказывают на ближайшие... Что-то в ближайшие 50 лет, что-то в ближайшие 30 лет. И это какие-то предсказания, которые читаешь, и просто как вообще такие слова можно было совместить? Это вообще профессия, что человек делает? Или там тот медицинский специалист, который проводит какую-то генетическую консультацию или консультацию индивидуальную. То сейчас вот даже вот этих специалистов их не готовят. То есть эти специалисты должны будут родиться сами из талантливых, понятно, врачей. Как там говорили, что когда создавали ядерную физику, в России, соответственно, в СССР, ядерной физики не было. То есть в университетах учебников не было, в университетах ее не преподавали, потому что наука была вообще новая. То есть просто, были какие-то наработки, понятно, ученых, но в принципе, как науки таковой не было. То что брали? Брали просто самых талантливых. Ну, те, кто соображает, понимают. И вот на их базе уже делали эксперименты, уже в дальнейшем развивали, собственно, ядерную физику, там делали атомные станции, но бомбы, к сожалению, тоже. И все такое. Это к чему? Потому что когда рождается что-то новое, тут уже не возникает вопрос, а есть ли у тебя шаблоны. Наоборот, приветствуется, чтобы ты просто был хорошим, как специалист, я имею в виду для профессиональной работы, да, а там уже новая профессия, она тобою сформируется. Это мы, кстати, на профессии так хорошо поговорили. А есть еще моменты не только профессиональные, а в принципе, как мы готовы будем реагировать, как мы готовы будем реагировать в жизни, как мы будем простраивать жизнь, как мы будем, знаете, даже реагировать в разных ситуациях. С одной стороны, можно насытиться шаблонами из книг, они там есть. И чаще всего там пишут, что мы вам просто пишем пример, но вы не воспринимаете это всерьез. Потому что мы воспринимаем всерьез и начинаем просто воспринимать как идеал нечто написанное. В то время как лучше воспитываться именно как человек и за счет этого иметь способности, качества, императивы самому в любой момент будущего, в любой нужный момент складывать тот модель, тот императив, тот смысл, ту суть, ту стратегию поведения, которая необходима в этот момент. Вот так вот. То есть, как это ни странно, но и в образовании тоже, и в образовании к самому себе, а в образовании самого себя нам нужно учиться воспринимать то, чему нас учат, воспринимать это как опыт, воспринимать шаблоны, которые нам дают, воспринимать их тоже как опыт, но уметь, во-первых, критически мыслить, и, во-вторых, уметь все равно быть как человек более заряженным по отношению даже к завтрашнему дню, по отношению к следующему году, быть более заряженным, чтобы самому складывать шаблоны. В чем тут сложность? Вот у нас на четвертом синтезе часть ум. Четвертая часть ум. И ум, он формирует мысли, да, умом мы думаем, у нас развивается мышление. Еще в Индии, по-моему, говорили, что людей, владеющих логикой, чуть ли не единицы. А, брамины, по-моему. В общем, какие-то старейшины, которые брали на обучение людей, владеющих логикой. А тех, кто не владел логикой, они не брали. И они говорили, что это очень-очень сложно найти человека, который владеет логикой. А логика, она как раз и помогает нам формировать независимые модели поведения, то есть независимую логику действий даже, независимую стратегию. То есть, с одной стороны, опыт, как бы уже существующие модели поведения, с другой стороны, твоя логика, которая позволяет тебе в любой ситуации сориентироваться именно так, ну, чтобы было самое удачное